хотя мог бы раздолбать зайти в магазин и помочь женщине. Тут на улицу вываливаются Рут и Тимурчик. У Рут сумка через плечо, в руках два бумажных пакета полнёхоньких, у Тимура один, тоже огромный бумажный. И оттуда разная зеленуха торчит, лук, цветная капуста, петрушка, все, что я не ем. Я смотрю, в Нью-Йорке все в бумажные пакеты пихается, никаких пластиковых сумок, как в Германии. Мужики даже пиво на улицах лакают из банок, засунутых в бумажные пакеты. Гляжу, этот долговязый у магазина уже внутренне смотрит, а искоса наблюдает, как Рут и Тимур открывают багажник. Крышка багажника поднимается, и я перестаю их видеть. Значит, ситуация такая. Рут и Тимур, видимо, укладывают пакеты в багажник. Долговязый стоит через тротуар у витрины и давит косяка на моих. А я наблюдаю за этим типом, и шерсть у меня сама с собой на загривке встает дыбом. И меня начинает мелко трясти от ярости и нервного напряжения. Хотя, заметьте, пока что ничего не произошло. И неизвестно, произойдет ли. Затем захлопывается крышка багажника. Мой обзор увеличивается. Я вижу, как Рут и Тимур с разных сторон идут к дверцам нашего Плимута, одновременно распахивает их и садятся в машину. Тимур успевает захлопнуть свою дверь, а Рут слегка завозилась, доставая ключ от машины. Долговязый оглядывается по сторонам, делает два быстрых шага к нашей машине, и дальше все происходит точно так же, как в хреновом американском телевизионном сериале. Я и в России, и в Германии пересмотрел их по телеку жуткое количество. Воспользовавшись открытой дверцей со стороны Рут, долговязый сует голову в машину, своим тощим вонючим телом мешает Рут захлопнуть дверцу, и будто обнимая ее за плечи, буквально в полуметре от моего носа, приставляет ей к шее чуть ниже затылка узкий длинный нож и, улыбаясь, негромко говорит: «Только пикни, сучка черножопая, сумку давай». Это поразительно. Но наши действия с Рут совпали до мельчайшей доли секунды. Только у нее они были осознанные, а у меня инстинктивные. Уже на последнем его слове «давай» я прыгнул вперед и вверх и моментально прокусил долговязому кисть руки, в которой был нож. Прокусил до кости. Под клыками почувствовал. Когтями передних лап я постарался разорвать ему запястье, а задними располосовал и рукав, и руку до самого локтя. Нож у него выпал сразу же, как только мои клыки вошли в его пальцы. Да верхними клыками я еще рванул посильнее, и, наверное, что-то там у него совсем разорвал, потому что этот засранец обгадил нам своей кровищей чуть не пол машины. Одновременно с моим инстинктивным прыжком Рут произвела два осознанных действия. Она тут же сунула долговязому в морду ствол пистолета одной рукой, а второй пристегнула его здоровую руку к рулю Плимута неизвестно откуда появившимся наручником. Это я сейчас такой умный и могу так стройно и последовательно рассказать о попытке долговязого нас ограбить. А в тот момент все произошло с такой скоростью, что Тимур даже испугаться не успел. То есть он, может, и испугался, но не успел этого показать. Очень-очень храбрый пацан. Я тут же прошмыгнул мимо ног долговязого и вспрыгнул на теплый капот нашего Плимута, чтобы в случае чего было удобнее вцепиться ему в рожу. Рут тоже выскочила из машины, треснула пистолетом в спину долговязого и поставила его в классическую позу из эпизода задержание преступника. Лицом к машине, руки на крышу, ноги на ширине плеч, по возможности дальше от автомобиля. Классика жанра нарушалась лишь тем, что в целях безопасности левая рука Долговязова была уже пристегнута к рулю Плимута наручниками. Долговязый так верещал, будто это мы с Рут и Тимуром совершили на него нападение. Он так орал на всю 99-ю, что из бухарской аптеки ресторана «Регистан» и русского магазина повыскакивал народ, и пока Рут по рации вызывала оперативно-патрульную группу, собравшиеся вокруг нашей машины, наслушались о себе черт знает что. Он вопил, что истекает кровью, что умирает по вине всяких там черномазых, латинос и жидов, по вине паршивых и грязных иммигрантов, переполнивших Америку, из-за которых совершенно не стало житья чистокровно белому человеку, а всякие вонючие цветные сучки возят в своих машинах диких хищников, чтобы специально натравливать их на 100% американских налогоплательщиков, и что он сейчас вот-вот окочурится из-за вот этой черножопой проститутки. Как Рут успела перехватить Тимура, ринувшегося после этих слов на Долговязова, уму непостижимо. Она в последний миг отшвырнула Тимура в сторону и крикнула: «Назад, сынок!» Кровь из запястья Долговязова действительно хлестала, будь здоров. Однако, когда хозяйка русского магазина по просьбе Рут стала перетягивать Долговязому руку выше локтя какой-то веревкой, он попытался даже лягнуть ее ногой, а уж сказал такое, что его разорвать следовало. Хорошо, что Рут вовремя ткнула его стволом пистолета чуть повыше его тощей жопы в самый низ спины. Он чуть не захлебнулся от боли. И вот тут он стал орать и жуткими словами облаивать президента и его правительство за то, что они присмыкаются перед черными из боязни, что их обвинят в расизме, что скоро вторым главным языком в Америке станет испанский, что на любую работу от говночиста до сенатора сначала принимает разных черномазых идиотов, а умные белые остаются за бортом. Сраные демократия и либерализм искалечили страну, перевернули мозги, что жиды управляют Америкой от восточного до западного побережья, и прав был Гитлер, когда, ну и так далее. Как говорят немцы, «Und so weiter». После того, как ему перетянули кровоточащую руку, он уже окрепшим голосом пообещал всем стоящим вокруг, что при первой возможности он всех перережет, перестреляет, а все эмигрантские лавки сожжет. «Заткнись, болван!» — спокойно сказал ему Рут. «Я очень жалею, что не могу пристрелить тебя, но каждое слово, произнесенное тобой, будет использовано против тебя в суде». Шли какие-то гвардейцы с барабанами и тоскливыми дудками, волынками, как сказал мистер Хьюз. Шли полицейские, катились в зеленых колясках инвалиды всех войн, девочки из школы Дрик Тауншип, Дракон, в одних купальниках, размахивали лентами, делали всякие гимнастические упражнения. А перед ними с короной на голове и в норковой шубке вышагивала мисс Нью-Йорк Киллин Криник. Целой свитой фальшиво веселящихся солидных дядечек руководящего типа шел губернатор Патоки. В петлице его черного пальто красовался зеленый листок клевера. Неподалеку от губернатора в одном пиджаке и зеленом галстуке топал мэр Нью-Йорка Джулиани. И губернатор, и мэр махали нам руками, посылали воздушные поцелуи всем стоявшим за ограждениями, словом, вели себя как отцы родные. За ними топали какие-то вопящие грымзы, ни одной хорошенькой. Несли плакат «Англичане, руки прочь от Ирландии». И все вокруг было зеленым, у некоторых даже уши. Ах, как мне стало жалко, что мой Шура Плоткин не видит всего этого. Стоял бы он сейчас рядом с нами. Но тут же мне пришла в голову мысль, что Шура к этому празднику отнесся бы не с таким восторгом, который испытывали мы с Тимуром. Наверняка Шура ухмыльнулся бы, естественно, если Тимура не было бы рядом, сказал бы открытым текстом. «Нахера попу гармонь, если есть колокола? Почему Америка должна праздновать день какого-то святого из Ирландии? Где имение, где вода, где Ромео, а где Джульетта? У американцев своих поводов для веселья и праздников достаточно. Есть, есть во всем этом какой-то фальшак». Я даже услышал привычные насмешливые Шуриной интонации, даже его ироничную рожу увидел, черт бы его побрал. И вдруг мне почудилось. И вдруг мне послышалось, как откуда-то издалека, ну совсем непонятно откуда, негромкий Шурин голос внутри меня проговорил с характерной его усмешечкой. «Ты абсолютно права, мартышечка, умница ты мой ненаглядный!» Я так заволновался, так задергался, так стал крутить башкой и оглядываться, что даже мистер Хьюз всполошился, уже не говоря о Тимуре. «Что с ним, Тим?» — спросил мистер Хьюз у Тимура. «Что с тобой?» — спросил встревоженный Тимур у меня. «Все, все в порядке», — ответил я Тимуру по-шелдрейсовски. «Говорит, все в порядке», — перевел Тимур мистеру Хьюзу. И тот, приняв это за шутку, весело рассмеялся и погладил меня. Но все было совсем не в порядке. Я понимал, что крутить головой и выискивать в толпе Шуру Плоткина — полнейший бесполезняк. Это был голос выше, из неведомого. Но интерес к этому действительно странноватому для Америки празднику у меня вдруг иссяк и сменился на совершенно конкретную заинтересованность двумя типами, которых я неожиданно увидел совсем неподалеку от нас. А увидел я двух здоровенных мужиков, прекрасно одетых, с золотыми кольцами на пальцах и золотыми цепочками на могучих шеях, которые когда-то, когда мы с водилой еще плыли из России в Германию, ночью в переполненном корабельном баре по приказу бармена освободили место у стойки для моего водилы. Правда, им для этого пришлось снять пьяного финна с высокого круглого табурета у стойки и вынести его вместе с его бутылкой из бара к чертям собачьим. И в тот вечер мы были очень даже признательны этим парням, так верно служившим бармену. Но уже потом, после Германии, когда я на несколько дней вернулся в Питер, перед самым моим отплытием в Америку, мой дружок, бывший морской, а ныне обычный береговой кот Рудольф, проплававший с барменом несколько лет по всем морям и океанам, рассказал мне, что именно эти два крепких паренька, один русский, другой немец, на глазах ошалевшего от ужаса кота Рудольфа в упор расстреляли бармена из длинных и тихих пистолетов. Тимур. Вот чуткий звереныш, стервец. Он сразу почувствовал, что я вздрючился. и спрашивает меня, как обычно спрашивает во всех американских фильмах, независимо от того, подвернул ли герой ногу или его разнесло взрывом на мелкие куски. «С тобой все в порядке?» «Тимурчик, — говорю, — а сам по сторонам озираюсь, мало ли. Одни мы по-шейлдеровски чешем, что ли. Береженого Бог бережет. Тимурчик, посмотри назад и чуточку влево. На спонтом делай вид, что тебе все до фени. Видишь двух мужиков в золоте?» «Угу», — аккуратненько отвечает Тимур. «Так вот, это киллеры. Убийцы. Один русский, второй немец». И в двух словах рассказываю все, что я про них знаю. Спокуха, Тимур автоматом переводит на блатной русский жаргон, но по-шелдрейсовски. «Сейчас мы этих сук обратаем. Век свободы не видать». И говорит мистеру Хьюзу по-английски: «Сэр, мы не могли бы на секунду отлучиться?» «Конечно, — говорит мистер Хьюз, — только ненадолго». «Спасибо, сэр». И мы с Тимурчиком смыливаемся. Тимур прокладывает дорогу сквозь толпу, прилипшую к ограде, а я ни на секунду не выпускаю из виду тех двух жутких типов. Я прошу Тимура пройти мимо них как можно ближе. Что Тимурчик и делает. А я прекрасно чувствую, что от одного из них аж прямо в нос сшибает пистолетом. Да и от второго, кажется, тоже оружием потягивает. Подгребаем к здоровенному полицейскому, обвешанному всеми примочками с головы до ног, и просим его отойти в сторонку. А он наклоняется к нам сразу же и говорит без запинки: «Туалет за углом, 46-й, в китайской закусочной «Панда», в глубине зала, влево от стойки, первая дверь направо». «Сэр», — негромко говорит Тимур и оглядывается по сторонам, — «не слушает ли еще кто-нибудь?» «Я Тим Истлейк. Моя мама — сержант полиции Рут Истлейк. 112 отделение в Квинси. Телефон». И сходу диктует полицейскому служебный телефон Рут. И на всякий случай домашний. И говорит: «Это для того, чтобы вы могли меня проверить. Но дело в другом. Посмотрите, сэр, вон туда. Видите тех двух джентльменов? Левее смотрите. Видите?» «Да. Это Аль Капоне и Джо Валачи?» — смеется полицейский. «Нет, это убийцы. Один русский, второй немец. Они недавно прибыли сюда из Европы». «Окей. Постойте рядом и помолчите». Полицейский нажал на кнопку своей рации, что-то тихо забормотал, помолчал, послушал и снова забормотал. Мы расслышали только два его слова: «сержант» и «Истлейк». Мы даже и сообразить не успели, как откуда-то, словно с неба, около нас появились трое высоких парней, размалеванных зелеными листиками клевер, и пожилой толстяк в зеленой шляпе и куртке с капюшоном. «Это ты, Тим Истлейк?» — спросил толстяк. «Да, сэр». «А кота твоего зовут Мартин?» «Да, сэр», — ответил Тимур, не поправив толстяка. Тот откинул полу куртки, показал нам полицейский жетон у пояса и спросил: «Откуда у тебя эти сведения?» И толстяк незаметно повел подбородком в сторону тех двух типов. «От одного моего русского друга, сэр». Толстяк посмотрел на размалеванных парней и спросил у них: Ну что, возьмем в разработку? Да надо бы, сказал один парень. А потом опять мордой об стол. Не исключено, заметил второй. О, боюсь, что ты нас сильно подводишь, сынок, сказал толстяк Тиму. Но на всякий случай, медленно проговорил третий, учтите, сэр. Они оба вооружены, говорит Тим толстяку. У всех пятерых, полицейского, трех парней и толстяка, сразу ушки топориком. «Откуда это тебе известно?» — спрашивает толстяк. «От него, — говорит Тимур и показывает на меня. «Тебя мама никогда не водила к психиатру?» — спрашивает толстяк и протягивает ко мне руку, чтобы почесать меня за ухо. Я как разину пасть на него, как покажу ему клыки. Он сразу руку отдернул, засранец. Как он смел так разговаривать с Тимуром? Ни хрена не петрит в науке тупица толсторожая, а еще и хихиканьки строит, жлоб с деревянной мордой. Олрайт, олрайт. Примирительно говорит толстяк, я потом перезвоню твоей матери. Она просила тебя не задерживаться в Манхэттене, немедленно возвращаться домой. У нее что-то там для вас есть. В животе у меня даже ёкнуло, неужели Рут нашла Шуру? Я так засуетился, задергался в своем рюкзаке. Так разнервничал, что чуть оттуда не выпал. Толстяк удивился, спросил у Тимура, «Он что, понимает, о чем мы говорим?» «Он все понимает, сэр. Он и опознал тех типов». «О, черт! Идти на задержание без единого доказательства, да еще и по наводке кота?» Большего идиотизма я никогда себе не позволял. «Вменим незаконное ношение оружия», — говорит один парень. «А ты убежден, что оно у них есть?» — взъярился толстяк. «Но кот же, — говорит. Ты себя слышишь, псих? Кот, — говорит. Ты в своем уме?» «Ладно, черт с вами». Попробую. Скорее всего, уж завтра меня вышибут из полиции, и я получу вполне пристойную пенсию. А вы, пинкертоны чертовы, марш отсюда. Он не позволил нам даже посмотреть, как этих типов будут задерживать. Сказал, что по телеку мы можем увидеть в любом полицейском сериале типа «Хантера» подобную акцию, только намного эффектнее. И приказал здоровенному полицейскому проводить нас до сабвея. Мы предупредили мистера Хьюза, что уезжаем, и действительно уехали. Спустя еще час мы, как сумасшедшие, уже мчались по Кингс-Хайвей в Бруклин на нашем Плимуте. Коллега Рут из бруклинского отдела полиции, сержант Барри Грант, кажется, отыскал Шурины следы. Не самого Шуру, его никто не видел уже несколько дней, а лишь дом и квартиру, где Шура мог якобы проживать. Сейчас сержант Барри Грант и хозяин дома, который сдавал эту квартиру, возможно, Шуре, ждут нас в Шипсхед Бэй на углу Оушен Авеню и Авеню Зет. Ждут, чтобы в нашем присутствии вскрыть квартиру и... Тут Рут запнулась. На мгновение она растерянно посмотрела на нас с Тимуром, а потом решительно и жестко продолжила. «Вы оба достаточно навидались в своей жизни, а я чуть ли не ежедневно сталкиваюсь по работе вообще черт знает с чем». Поэтому я не буду с вами сюсюкать. Вполне вероятно, что мы найдем там уже полуразложившийся труп. К несчастью, одинокие молодые мигранты в первые же 2-3 месяца не выдерживают груза рухнувших надежд, унизительности и иждивенчества начального периода, языковой немоты. Эти фудстемпы, талоны на питание, почти полная изоляция, это крушение всей прошлой жизни. Очень-очень часто, особенно люди интеллигентные, кончают жизнь самоубийством. «Нет!» – завопил я в полной панике. «Нет! Он ждал меня! Он меня ждал! Он ждал меня живой! Он жив и сейчас! Я же его недавно слышал! Может быть, он болен? Мне кажется, что он где-то болен. Или куда-то уехал. Далеко, потому что его было очень плохо слышно. Никакого рюкзака, я просто сидел на коленях у Тимура. И мы оба были пристегнуты к сиденью одним ремнем безопасности. Но для верности Тимур сильно прижимал меня к себе руками, и я все время слышал, как стучит его сердце. «Мамочка, мамоленька, ну что тебе стоит?» — умолял Тимур. «Пожалуйста, поставь на крышу свою полицейскую мигалку, вруби сирену». Но Рут ответила категорическим отказом. «Остановят за превышение скорости, покажу полицейский жетон. Не остановят, слава богу. А ездить с мигалкой и сиреной, когда все видят, что в машине сидит вполне благополучный ребенок и кот с мордой гангстера – элементарное свинство. Называется использование служебного положения в личных целях. А ты, Мартын, немедленно прекрати истерику и возьми себя в лапы. Если он жив, мы его найдем. Это я тебе обещаю». А потом Рут обозвала нас с Тимурчиком двумя юными русскими форменными идиотами. Потому что мы все время Плоткина называли Шура. Шура. Шура, когда он вовсе никакой не Шура, а Александр. Она, Рут, понимает, что существуют укороченные и ласкательные имена. Роберт может называться Бобби, а Уильям – Билли. И слава Господи, Рут догадалась сегодня спросить у мистера Бориса Могилевского, как по-русски могут еще называть Шуру. И ответ был ошеломляющим – Александр. Так что мы сами, Тимурчик и я, затруднили работу по поиску единственно необходимого нам Плоткина. И тут мы подъехали к этому дому. У входа в палисадник нас встретили трое. Сержант полиции Барри Грант, высокий, тощий человек, потрясающе не похожий на полицейского. Хозяин этого трехэтажного билдинга, старый еврей лет 75, и его собак, абсолютно повторивший внешность своего хозяина. Казалось, что старый еврей и его собак – близнецы с разницей в возрасте не более 3 лет в пользу собака. Еврей и собак тут же потянулся носом ко мне, и хотя мне было не до него, я все-таки принял оборонительную стойку. «Не задирай хвост, сынок», — сказал мне этот удивительный собак по-нашему, по-животному. «Я не ссорюсь ни с котами, ни тем более с кошками. Будет время, объясню почему, а сейчас к делу. Слушай, что мой будем говорить». «Очень-очень милый молодой человек», — уже говорил хозяин собака и дома. «Такой культурный, из Петрограда, столько книжек привез. Я же беру с него всего $350. Зачем ему столько книжек? Кто-нибудь из вас сможет опознать по вещам интересующего нас человека?» негромко спросил сержант Грант у Рут. Рут посмотрел на меня, я ей кивнул. «Да, конечно», — с легкостью ответила Рут. «Мы хотели бы осмотреть квартиру», — сказал Грант старому еврею. «У вас есть запасные ключи?» «Интересный вопрос. А почему у меня не должно быть запасных ключей? Идемте». И мы все потопали на второй этаж. Собак на своих старческих подагрических ногах поплелся за нами следом. А мне и в квартиру уже не нужно было заходить. Я уже здесь, на лестнице, почувствовал Шурины запахи. Ноги у меня подкашивались от волнения и страха. Я принюхивался изо всех сил, стараясь уловить хотя бы малейший запах самого страшного. Но нет. Пахло Шурой. Пахло нашими книгами и фотографиями, Шуриной одеждой. Пахло, в конце концов, мной, моими запахами, которые не выветрились из Шуриной жизни даже за эти несколько месяцев. Как только старик открыл эту квартиру, то все тончайшие оттенки запахов, которые я почувствовал еще на лестнице, обрушились на меня такой мощной волной, что я, не помня себя, словно в бреду, заметался по совершенно незнакомой мне маленькой американской квартирке среди родных и близких мне наших ленинградских вещей. Уйма картонных коробок с книгами стояли повсюду, почти до потолка. Какие-то были уже распакованы. Валялись и уже висели на стенах масса наших любимых фотографий, рисунков, карикатур на Шуру, на меня с Шурой и пара картинок масляными красками. Все это в разные времена было подарено нам Шурой нашими знакомыми и Шуриными собутыльниками-художниками. Над каким-то чужим диванчиком висела самая лучшая моя фотография величиной с кухонный поднос. Года три тому назад Шура снимал меня на нашем пустыре и стратил целую пленку. А потом мы вместе с ним отбирали лучший снимок из контрольных отпечатков, которые ему сделали в лаборатории одной газеты. Там же потом отпечатали этот здоровенный портрет. «Елки-палки!» — вскричал в восторге Тимур. «Это же ты, Кися! Ты! Ну, отпад!» Все тут же посмотрели на меня. Еврей-собак даже зашел сзади и понюхал у меня под хвостом, словно хотел убедиться, что на фотографиях изображено... изображен именно я. Но почему таким способом? «По-моему, это то, что мы ищем», — сказала Рут, сдержанно Гранту, показывая на мои фотографии вместе с Шурой. «Мне кажется, здесь никаких сомнений. Это то, что нам нужно». И несмотря на свое собственное смятение души, граничащее с помешательством от тревоги и радости, я вдруг заметил, что Рут Истлейк, сержант американской полиции 33 лет от роду, мать русского мальчика Тимура, одна из самых красивых женщин светло-шоколадного цвета, которые когда-либо встречались мне в жизни, с очень пристальным вниманием и совершенно неполицейским интересом разглядывает Шурины фотографии, висящие на стенах и валяющиеся на письменном столе рядом с нашей пишущей машинкой. Надеюсь, что заметил это только я. Рут проявляла к Шуриным фото такое истинно женское любопытство, что в моей башке неожиданно вдруг что-то сместилось, будто я перешел в некое совершенно иное состояние, словно заглянул туда, куда кроме меня никто не имел права вторгаться. И тогда во всю стену рядом с моей фотографией вдруг повисло совсем уж гигантское фото, а на нем пустынный желтый пляж, бескрайний океан, и на теплом песке, обнявшись, сидим мы все четверо, Рут, Шура, Тимурчик и я, а неподалеку в сторонке скромненько лежит та пушистая беленькая из Квинса, а вокруг нее прыгают несколько маленьких котят моей масти, рожденные с уже заранее разорванными левыми ушками, ну совсем как у меня. Уже в следующую секунду эта прекрасная фантастическая картина исчезла. И я услышал всего лишь вторую половину фразы, сказанной старым евреем, хозяином этого дома. С тех пор, как мистер Плоткин несколько дней тому назад уехал кого-то там встречать, мы его больше не видели. Абсолютно точно, подтвердил мне его собак по животному. Слушай, Барри, обратился старик к сержанту Гранту, может быть, он уехал в Вашингтон, в Конгресс? Вполне может быть, по животному сказал мне его собак. Верно, согласился с ним сержант Грант. Месяц тому назад мы получили запрос из Вашингтона на мистера Плоткина. Конгресс Соединенных Штатов интересовался его адресом. «Я таки вспомнил», — сказал старик. «Мистер Плоткин при мне звонил туда одному конгрессмену и обещал приехать, как только он встретит кого-то из Петрограда». «Из Петербурга», — поправил его Тимур. «На худой конец из Ленинграда». «Для меня худой конец начался в Петрограде, детка. С тех пор я и живу здесь». И старик погладил Тимура по голове. «Я будто знал, что Вашингтона мне не миновать». Недаром еще на первой котово-кошачьей сходке я упомянул об этом заявлении, слегка отдавало пижонству. Но я уже тогда предчувствовал этот вояж, как говорил Шура, когда куда-нибудь уезжал. «Мам, оставь, пожалуйста, наши координаты мистеру». Тимур запнулся, вопросительно посмотрел на старика. «Меня зовут Дэвид Блум, детка». «Мистеру Дэвиду Блуму, мам. Если мистер Плоткин вернется, он сможет нам позвонить и...» сказал Тимур и посмотрел на меня. «Умница», — сказал я ему по-шелдрейсовски. «Обязательно, сыночек», — пообещала Рут. «Но мне кажется, этого недостаточно. Хотелось бы выстроить дополнительный план поиска мистера Плоткина, а не ждать, когда он сам объявится». Но все это мне было уже неинтересно. Я знал одно: впереди у меня Вашингтон, конгрессмен... Как же его звали? Черт бы его побрал. И там искать Шуру. Или настоять на том, чтобы этим занялось правительство Америки. Собак ткнул меня носом в бок. И не то по животному, не то по шелдрейсовски. Я так и не понял, сказал мне. Тебе нужно ехать в Вашингтон. «Без тебя знаю», — огрызнулся я и тут же об этом пожалел. «Прости меня, старина, я сейчас не в своей тарелке. Он мне будет рассказывать. Или я не вижу?» «Идем в коридор. Пока они будут вырабатывать план поиска, я тебе расскажу, почему я не ссорюсь с котами и кошками. Это очень странная история». И до сих пор мне ее некому было рассказать. Наверное, скоро я умру, и никто не узнает, что такое может быть на свете. Мне его история была, как говорил водила, до лампочки, особенно сейчас. но после его заключительной фразы о скорой смерти я не мог отказаться ее выслушать. Мы вышли с этим старым собаком в коридор, и он сказал: «Я прилягу. Не возражаешь? Ноги не к черту. Старый сынок. Ну, слушай. В молодости у меня с одной кошкой, не будем называть имен, был такой длительный и бурный роман, что не передать словами. Что б я так жил? Ах, что это был за роман? Потом, с возрастом, он, конечно, перерос в вялотекущие приятельские отношения, нормальная нежная дружба двух пожилых животных. Недавно я ее похоронил, теперь я хожу на ее могилку в нашем палисаднике за домом моего Додика Блума и плачу, и жду не дождусь, когда снова увижу ее уже там. 7 лет, 7 долгих лет мы были вынуждены скрывать наши отношения. Почему?» — возмутился я. «Когда такое, это же прекрасно!» Я тут же вспомнил свои достаточно откровенные отношения с мюнхенской собачкой Дженни, принадлежавшей к аристократическому роду карликовых пинчеров. «Потому что мир состоит из идиотов», — сказал старый собак. «Это моя точка зрения. Но с точки зрения большинства любовная связь собаки и кошки — такой же скандал, как если бы добропорядочная еврейская девочка из набожной еврейской семьи, посещающая синагогу и чтущий Талмуд, привела бы в дом своих родителей русского гоя. Или я знаю, ведь все равно, как если бы черный парень из Алабамы женился бы на белой потаскушке. Тебе хватит примеров?» «Хватит. Дальше?» «Дальше было раньше», — вздохнул старый собак. «Мне с этой кошечкой было лучше всего на свете. Я с ней был таки половой гигант. Боже мой, чего мы только с ней не вытворяли. Я потом как-то пробовал делать это с разными собаками, сучками. Не то. Ну, такие совершеннейшие не то. А как она была хороша в оральном сексе. Как она это, боже мой, божественно исполняла. Судя по твоим боевым шрамам на морде и огромным бейцам между задними лапами, которые даже хвостом не прикроешь, ты меня должен понять. Кстати, меня зовут Арни. Мартин, представился я. Но можно просто Кыся. Я тоже не очень-то Арни, вообще-то меня зовут Арон, но с волками жить по-волчьи выть. На американский манер я Арни. Понял? Я действительно понял все, за исключением орального секса. Я при помощи логических умозаключений решил, что это от слова «орать», то есть «орать от удовольствия», что со мной довольно часто бывало. В завершающий момент я невольно разражался таким громким и хриплым мявом, что на всем нашем ленинградском пустыре ни у кого не оставалось сомнений по поводу того, чем я там сейчас занимаюсь. Но в то же время мне показалось, что с этим словом я что-то путаю. Надо будет потом у Рут спросить. А пока меня очень заинтересовало произношение и акцент Арни Арона. «Окей, Арни, я рад, что познакомился с тобой, можешь на меня рассчитывать. Но у меня такое ощущение, что ты говоришь не по-английски, а по-немецки. Мне-то это, как говорится, без разницы, но я как-то бывал в Германии и узнаю в твоей речи многие немецкие слова». «Шурли, конечно. Я же говорю с тобой на идиш. У нас тут в Брайтоне очень многие говорят на нем, а идиш — это же международный еврейский жаргон. Постой, постой, Арни. Значит, я сейчас с тобой говорю тоже на этом идиш? А как же? Арни Арон даже приподнялся на переднюю лапу. Все-таки Шура был прав. Я жутко талантливый тип, подумал я про себя. Нет, нужно немедленно ехать в Вашингтон, найти этого конгрессмена и постараться поставить ему всех на уши, но найти Шуру. Уж если я, оказывается, могу разговаривать даже на этом идиш, то уж и в ихнем Вашингтоне я тоже не дам маху. От окончательно принятого решения мне сразу стало легко и спокойно. И я не удержался и пошутил над стариком Арни Ароном. А ты, Арончик, считаешь, что говорить в Нью-Йорке на идиш – это тоже с волками жить? Поволчьи выть? А ты думал? Ты знаешь, что такое Нью-Йорк? Шлемазл, Нью-Йорк — это 200 народов и этнических групп. В Нью-Йорке итальянцы больше, чем в Риме. Ирландцы больше, чем в Дублине. Негров больше, чем в Найроби. Пуэрториканцы больше, чем в Сан-Хуане. А нас больше, чем в Иерусалиме. Это чтобы ты знал. Кого это нас? Не понял я. Животных? Нас это евреев, сказал Собак Арон, он же Арни. А животные это или люди, или собаки, или, я знаю, коты. Все это не имеет ни малейшего значения. Важно, кем ты сам себя чувствуешь. Именно этим Америка и хороша. Понял? Проснулся я только ближе к Филадельфии. Кевин Стивенс, водитель междугороднего туристического автобуса с 30 шведскими туристами из Швеции и одной американской шведкой из Америки, гидом-переводчиком, совершал свой обычный рейс по маршруту Нью-Йорк-Филадельфия-Вашингтон и дальше в теплые флоридские края до Майами, а потом обратно в Нью-Йорк. Срок поездки 12 дней. «Тебе хватит?» — спросил меня Тимур. «За глаза и за уши», — нахально ответил я. Кевин Стивенс и был тот самый пожилой толстый шоферюга, чей автобус, когда-то стоявший у отеля Рамада Милфорд Плаза, ткнулась полицейская машина с уже мертвым сержантом Фредом Истлейком. Так Кевин познакомился с Рут, а потом подружился и с Тимуром. Вот ему-то Тимур и позвонил на следующий день после посещения Шуриной сиротской квартиры в Бруклине. Позвонил с улицы из автомата и попросил Кевина ничего не говорить матери. Тот обещал. Он согласился завтра же взять меня с собой до Вашингтона, а через 12 дней забрать меня оттуда в Нью-Йорк. Именно с того места, где он меня оставит, у Конгресса или у Капитолия, или у Белого дома, где я сочту нужно вылезти, и чтобы, находясь в Вашингтоне, я как можно точнее считал бы дни и ни хрена не напутал. Тимурчик, ну, прямо убивался, что не может поехать со мной. Так ему хотелось в Вашингтон, в музей аэронавтики. Но я ему сказал, что если не будет в доме меня, полбеды. Всегда можно сказать, что я загулял. А если исчезнет Тимур, мать сойдет с ума. И чтобы он даже об этом не мыслил. Подозреваю, что Кевин Стивенс и не взял бы Тимура без разрешения Рут. Тот вечер, когда мы вернулись из Брайтона, Тимурчик быстро скопустился. принял душ, захватил с собой письмо от Маши Хатинской, которое он сегодня получил из Израиля, и отправился к себе. Рут, наоборот, была еще полна сил, чем-то странно возбуждена и засыпала меня вопросами о Шуре Плоткине. Что он пишет, где печатался, почему не женат, есть ли у него дети, ходили ли к нам девки, и, как говорят немцы, он за Вальтер, по-нашему и так далее. Вплоть до того, какого он роста. Ах, хрен его знает, какого он роста. Мне и в голову не приходило его мерить. Я сказал ей, что Шура приблизительно выше ее на пол головы. И тут же заметил, что Рут это очень понравилось. «Я решила еще поискать его по больницам», — сказала она. Я сразу вспомнил неутомимого Шуру, его упражнения с ежедневно и еженочно меняющимися девицами, и усомнился, вряд ли. Шура всегда был такой здоровый. А по фотографиям не скажешь, худенький, стройный, но здоровья я в нем особо не заметил. Но мог я объяснить Рут, что я имел в виду, когда говорил о Шурином здоровье? Сказать, что он был здоров трахаться? Что мог любую самую выносливую девку загонять до обморока? Это я мог ей сказать? Нет, не мог. И поэтому решил кардинально изменить тему. Рут, скажи мне, пожалуйста, что такое оральный секс? Я в Бруклине от одного еврейского собака услышал, а переспросить постеснялся. Тут Рут так захохотала, что чуть не свалилась на пол. Я думал, ей даже дурно станет, так она развеселилась. А потом отдышалась, вытерла слезы и сказала, «Ты, Мартын, постеснялся спросить собака, а я стесняюсь тебе это объяснять». Отыщем твоего Шуру, он тебе про все это подробно расскажет. Судя по его физиономии на всех фотографиях, которые я сегодня видела, он в этом очень неплохо разбирается. Я почувствовал, что нарвался на темочку, которая не всегда годится для светской болтовни с женщинами. Но и Рут просекла мое смущение, и тут же легко перевела разговор в другую плоскость. «Да, с этой поездкой в Бруклин я же совсем забыла вам сказать. Завтра все передашь Тиму. Из Манхэттена звонил детектив Алан Уэлч, ну, которому вы сдали тех двух русских на Пятой авеню. Оба оказались совершенно официальными представителями какой-то русско-американской фирмы с офисом на Бродвее. Единственная зацепочка – оба были вооружены, так что есть надежда их раскрутить. Все, я пошла в душ. Первый же кот, с которым я столкнулся во дворе, был Хэмфри, бывший сотрудник Нью-Йоркской публичной библиотеки. Полученная от него информация в основе своей была вполне утешительной. Всего 2-3 драки между котами и крысами, к счастью, закончившиеся вполне бескровно и с обоюдным перепугом. Причем все споры и драки были не из-за дележа добычи, чего я, не скрою, боялся, не по видовым соображениям националистического характера, а в процессе взаимных упреков в отсутствии или недостатке актерского мастерства и ощущения партнера. То есть предметом распри и ссор было искусство. И это меня очень порадовало. Прошли времена, о которых мне как-то рассказывал Шура, когда за малейшее отклонение от какой-то там генеральной линии в этом самом искусстве могли запросто поставить к стенке и шлепнуть. А разные выяснения отношений, мелкие драчки и неглубокие укусы, они по сей день имеют место быть в искусстве всего мира. Так что ничего страшного. Хемфри перечислил мне все магазины и рестораны, где котов и кошек взяли на службу. Сработала таки наша ленинградская метода по внедрению в хлебные, я бы сказал, места. Не зазорно и Америке у нас поучиться. Сам же Хемфри сейчас отирается у китайцев среди книг, газет и журналов, то есть практически устроился по профессии. Китайцы содержат ларек типа нашей бывшей русской союз-печати. Мою беленькую и пушистенькую взял к себе жить. Кто бы вы думали? Мистер Борис Могилевский. Не знаю, насколько он будет обрадован, когда беленькая и пушистенькая выдаст мистеру Могилевскому минимум 7-8 котят. От меня меньше еще ни разу не было. Но это уже другой вопрос. А пока все идет как надо. Молодой черный кот со своим партнером, одним бойцовским крысом, притащили мне в подарок здоровенный шмат свежайшей сырой мерлузы. Они работали в корейском рыбном магазине. А вот откуда они узнали, что я обожаю именно мерлузу, одному Богу известно. Но тут я сделал классный дипломатический ход. Я не стал жрать эту мерлузу, а вызвал старого крыса и попросил немедленной аудиенции. Тоже словечко, будь здоров, да? У королевы крыс нашего района мадам. И уже через несколько минут получил официальное приглашение пройти к мадам самым коротким путем для особо почетных гостей. Я торжественно преподнес мадам этот кусище мерлузы и толкнул небольшую речугу по поводу несравненной мудрости мадам и ее истинно государственного мышления. Старуха была в восторге и от моей речи, и от мерлузы, и, глядя на меня откровенно блядским глазом, пожалела, что молодость ее промелькнула так быстро. «Хотя, чем черт не шутит?» — плотоядно ухмыльнулась она и даже попыталась потрогать меня там, между задними лапами. Я тут же с перепугу сослался на кучу предотъездных дел, дескать, поездка в правительственные круги Вашингтона требует от меня невероятной подготовки, наплел чего-то еще в три короба и поспешил откланяться. Утром Тимурчик нахально промотал школу и отвез меня опять-таки в Манхэттен, но уже на 7-ю авеню рядом с 56-й улицей к отелю «Веллингтон». Там уже стоял огромный, фантастически красивый автобус, к сожалению, обезображенный эмблемой с изображением мчащейся тощей собаки. Автобус назывался «Америка». А по его бортам под этой скачущей дурой было написано «Нью-Йорк, Майами». Это Тимурчик мне прочитал. Около автобуса аккуратными рядами стояли самые различные чемоданы. На тротуары их подвозили из глубины отеля на больших тележках два типа в лиловой униформе и с генеральскими фуражками на головах. Один черный, второй смуглый. Оба с радиотелефонами. Но надо же! У нас в России это признак значительности, а тут швейцары и подносчики багажа с такими телефонами шастают. В багажное отделение автобуса чемоданы загружал каким-то одному ему известным способом сам водитель этого автобуса, толстый человек средних лет, Кевин Стивенс, друг, приятель семьи Истлейк. Я вообще заметил, что в Нью-Йорке очень много толстых людей, особенно среди черных женщин и белых мужчин. Кевин Стивенс так обрадовался, когда увидел нас с Тимуром, бросил к чертям собачьим погрузку чемоданов, затащил нас в автобус и заставил нас немедленно съесть по огромному куску яблочного пирога с кленовым сиропом. Приговаривая, что если его жена миссис Дороти Стивенс узнает, что Тим не доел хотя бы маленький кусочек этого пирога, который она делала специально для него, обида будет на всю жизнь. Мы смолотили пирог за милую душу, и только после этого Кевин снова пошел загружать чемоданы. Тут же из отеля «Веллингтон» под красно-золотой навес у главного входа стали кучковаться и шведские хозяева этих чемоданов, пожилые степенные ухоженные старушки с тщательно завитыми серебряными головками и старики в легкомысленных туристских шляпчонках с мордами старых дровосеков и строительных рабочих. Я попросил Тимурчика не говорить мистеру Стивенсу о моей способности вступать в контакт. Безумно хотелось спать, а не трепаться всю дорогу с милым, но все-таки посторонним мне человеком. Ночь у меня была тяжелая, с визитом к мадам, с небольшими кота-крысиными разборками, с назначением Хэмфри, временно исполняющим обязанности старшего кота на время моего отсутствия, ну и так далее. Короче, спать хотелось дико. Потом Тимур поцеловал меня в мою мохнатую щеку и пожал мне лапу, а я облизал всю его физиономию, носившую след остатков кленового сиропа. И мы распрощались. Тим еще надеялся успеть к третьему уроку. Наврет что-нибудь мистеру Хьюзу, или наоборот скажет чистейшую правду и будет прощен. Я забрался на последнее сиденье. Кевин сказал, что оно будет свободно, и улегся. Рядом был вход в автобусный туалет, а неподалеку стоял здоровенный пластмассовый ящик, набитый колотым льдом. А уже во льду было напихано невероятное количество банок с пивом, кока-колой и маленьких бутылочек с минеральной водой. Я еще слышал, как Кевин запирал багажное отделение, как бы без всякой суетни рассаживались по своим местам старенькие шведы, как Кевин подошел ко мне и спросил: «Ну как, устроился?» И я, кретин, чуть не ответил ему: «Да, большое спасибо», но, слава богу, вовремя спохватился и промолчал. Только хрипловато муркнул в ответ, и Кевин пошел садиться за свой руль. А вот когда мы уже тронулись, и американская шведка гид залопотала по-шведски монотонно и без продыху, я закрыл глаза и отрубился в первые же 3 секунды. И стал мне сниться совершенно реалистический сон. Никаких кошмарных наваждений, никакой обычной фантастики. Все предельно бытово и заземленно. Сколыхнулись в моем спящем мозгу все запахи той шуриной малюсенькой квартирки в Бруклине. И снова увидел я наши книги, наши вещи, наши картинки на стенках и по углам на полу, ибо стенок было меньше, чем наших любимых картинок и фотографий. И наша замечательная, старая и раздолбанная, но очень заслуженная пишущая машинка, которая так удивила Рут Истлейк. «Как?» — поразилась она. «Он до сих пор пишет на машинке? А почему не на компьютере? Это же намного удобнее!» Не хотелось мне при всех объяснять Рут, что сегодня в России интеллигентный человек, который не нашел в себе сил и способности уйти в какой-нибудь прибыльный бизнес, не в состоянии купить себе компьютер. Никаких штанов не хватит. Всплыли в памяти слова Рут о фотографиях Шуры. И только сейчас, во сне, я понял, что Шура ей очень понравился. Вот когда я вдруг на какой-то чужой, очень белой стене неожиданно увидел огромную фотографию Шуры в натуральную величину, тяжелой выпуклой раме, словно Шура в окне сидит, причем фотография вся цветная, а Шура ужасно бледный, но просто-таки черно-белый. И вдруг я замечаю, дышит Шурина фотография. Вроде бы даже как-то виновато мне улыбается и пытается что-то сказать. «Громче, Шурик!» — кричу я ему. «Здесь плохо слышно!» «Сплю ведь!» А понимаю, что шум автобусного мотора, около которого я лежу в кресле последнего ряда, заглушает Шуру и меня. «Я за тобой еду, Шура!» — кричу я ему. «Я тебя обязательно найду! Не бойся, Шурик! Я их всех там подниму на ноги и поставлю на уши!» Ужасно мне нравилось это выражение. «Ты мне только скажи, что такое оральный секс?» А сам вдруг замечаю, что на фотографии Шура розовеет, удивленно высовывается из рамы, опирается на нее локтями, словно в окне на подоконник, и так смущенно меня спрашивает: «Боже мой, мартышка, где ты так нахватался? Мы сегодня были в твоей квартире на Оушен-авеню в Бруклине, и мне об этом говорил Арни Арон, Собок, хозяин твоего дома». И замечаю, что вдруг стало очень хорошо слышно. Мотор, что ли, выключили, и трясти перестало. Шура еще больше краснеет на фотографии и так сбивчиво, неуверенно отвечает мне: «Видишь ли, Мартын, дело в том, ну, в общем, моральный секс — это одна из форм, но тут чувствую, кто-то меня за ухом чешет», и голосом Кевина Стивенса говорит: «Филадельфия. Стоим час. Писать, какать, кушать будешь?» Я перевернулся на спину, потянулся весь до стона, до хруста, весь в растопырку, зевнул и снова свернулся клубочком в кресле. Вот как проснулся в Филадельфии, так и заснул до самого Вашингтона. Так что про Филадельфию ничего путного сказать не могу. Америка глазами кота не получится. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория Куненко-Кунь. Киев, 2005 год.